Глава 18. Москва. Квартира Самедовых. Рашид зашел в квартиру и зажмурился. Детский крик стоял такой, как будто у него не трое детей, а десяток как минимум. «Лола!» — позвал Рашид жену. «Успокой детей!» Но дети сами уже притихли и разбежались кто куда. «Здравствуй, дорогой!» — тут же вышла жена, приветливо улыбаясь. «Ужин подавать?» «Конечно», — ответил он, и жена, покорно кивнув, тут же убежала на кухню. Рашид подошел к матери, поприветствовал ее и потрепал по голове свою младшенькую Адину, которая забралась к бабушке на ручки, как только он пришел. Парни 6 и 4 лет принялись опять играть, но ограничивались детской. «Ни секунды спокойно посидеть не могут», — раздраженно проговорил Рашид. «В секции их надо», — ответила ему мать. «Рустама, может, и не возьмут еще, а Алишер вполне уже может тренироваться где-то. Мне соседки во дворе рассказывали, куда только их внуки не ходят, и планеры собирают, и радио делать учатся, и рисовать их обучают. Правда, Алишер бойкий паренек, его в спортивную секцию надо, только лучше без мордобоя, не на хоккей. А то видела я, как с канадцами наши играли». «Хорошо, скажу Лоле, пусть займется», — кивнул Рашид и направился ужинать. Чуть позже, спрятавшись ото всех у себя в кабинете, он все пытался понять, чем же его зацепило Быстрова. У него же крепкая семья, как говорится, надежный тыл, жена красавица, покорная, ласковая. Вот только Лолу ему выбрали мать с отцом, сам Рашид ее не любил. Как собачонка, куда скажешь, туда и пойдет, виляя хвостиком. Регина совсем другая, молодая, еще совсем неопытная во всех смыслах, но характер. Есть в этой девчонке и сила духа, и целеустремленность, и решительность. А как она на собрании себя вела, не слезинки. Он же специально за ней наблюдал. В какой-то момент ему показалось, что она прекрасно собой владеет. Не окажись она девственницей, подумал бы, что она прошла уже и в огонь, и воду, и медные трубы. Стоит серьезно подумать над тем, чтобы сделать из нее постоянную любовницу. Шляться по баням, где товарищи каждый раз предлагают новых девочек, в конце концов нарвешься на проблемы. Либо заразят чем-нибудь позорным, либо шантажировать начнут. Работа в университете, собственно, одним из своих плюсов имела возможность завести себе постоянную любовницу из студенток. Многие его знакомые, работающие в университетах на разных позициях, уже так и сделали. А почему нет, если денег полно, и красавица по коридорам табунами ходит? Да и грудь не отвисшая после 3 родов, и кормление, как у Лолы, а крепенькая, аж одежду приподнимает собой. Рашид предпринимал уже 2 попытки, но как-то не сложилось. Одна оказалась истеричкой, еле удалось вовремя от нее избавиться, а вторая — один в один его Лола, такая же покорная, и своего мнения не имела ни в чем. Он ее выгнал как раз после того, как Лолой случайно назвал. Лола у него уже есть, второй ему не надо. Уложили детей, и я перебрался на кухню. У кого как, а у меня ночная смена. Нашел в книжном, специально для работы по автобазе, небольшую карту страны формата А1 и классный справочник автодорог с таблицей расстояний между городами. Для начала решил прикинуть соответствие пробега по спидометру, по указанным в путевках маршрутам. Анализом логистики займусь позднее. До 1 часа ночи успел просчитать только 1 месяц и пошел спать. Понятно, что хочется побыстрее какой-то результат получить. Но себя беречь тоже надо. Слишком многое от меня теперь зависит. И я не могу себе позволить рисковать благополучием семьи. В 5 часов с утра едва пришла Ирина Леонидовна, Галия созвонилась с Анной Аркадьевной и уехала выбирать стенку. «Ну, как Иван?» — спросил я соседку.
«Собирается заехать к Ксюше сегодня вечером после работы. Но чувствую, бесполезно все это. Тут же не только то, что она подождать 3 месяца не готова. Мы с ней ни в чем согласия найти не смогли. Я предлагал ей тихо расписаться без свадьбы, с друзьями бы посидели дома. Но ей пышную свадьбу подавай с кучей гостей, понимаешь?»
«Но почему нет?» — удивился я. «Чем плоха пышная свадьба?» Ирина Леонидовна укоряюще посмотрела на меня.
«Так они же оба уже не первый раз женятся. К чему устраивать пир на весь мир?» На этом обсуждать Ксюшу с ней я решил прекратить. Не мое это дело, а чувствую, из-за этого мы с ней поссориться можем случайно. Для меня важнее иметь с ней нормальные отношения, чтобы она хорошо за детьми ухаживала, чем переубеждать ее в отношении Ксюши. Тем более, что по опыту знаю, что женщин в возрасте и с характером крайне сложно в чем-то таком убедить. А я понял, что у проблем Ксюши с Иваном есть еще и фактор его мамы. Ишь, как ее задело, что девушка хочет пышную свадьбу. Может быть, вообразила, что она транжир, и поэтому будет рада, если Ксюша исчезнет из поля зрения Ивана. Ирина Леонидовна занялась детьми, Загид присоединился к ней, а я задумался над новыми для меня обстоятельствами, собираясь в университет. Получается, мать Ивана больше Ксюше не рада, а Ксюша не рада длительным командировкам, отказаться от которых Иван не может, если хочет нарабатывать авторитет в своей профессии и делать благополучную карьеру. Что-то слишком много «но». Учитывая огромное влияние матери на Ивана, которое я уже заметил, ситуация складывается безрадостная. Похоже, что это конец. Жаль Ивана. И Галию надо как-то подготовить. Хотя работать с Ксюшей они уже вместе не будут. Возможно, и не увидятся больше. Трудовая у Галии в Горном лежит из-за гаража. Вот пусть и дальше там лежит. Реально работать с двумя детьми она еще не скоро начнет. Тут учебу вытянуть бы, да. Жаль, что все так вышло у этой парочки. В университете первым делом поинтересовался у Лехи, как у них прошло выступление вчера. «Да нормально все», — спокойно ответил друг. «Даже Аиша с Мартином по одной сценке отыграли». «О, с почином, значит, их сегодня надо поздравить», — улыбнулся я. «Как они?» «Волновались? Страшно. А так молодцы. Тебе, кстати, привет передавали ребята из местной агитбригады». Забыл. «Ираклий, как парни вчера представились, что Паше привет передавали?» «Сейчас», — напрягся Ираклий. «Серега Белый и Малина, если тебе это о чем-то говорит». «Говорит, говорит», — рассмеялся я, вспомнив, как они оба сидели на лавочке у соседнего подъезда. «Они сами-то выступали?» «Выступали», — кивнул Леха. «У них этот Малина частушки спел классно, а в остальном им до нас далеко», — уверенно заявил он. «Ну, отлично», — обрадовался я, — «значит, все при деле, все работают, и даже, оказывается, частушки поют». А сам удивленно подумал, что очень давно не видел Малину около дома. Неужто куда-то переехал? Общежитие, что ли, дали? Но зачем оно ему?
Москва, МГУ, кабинет Самедова. «Я очень рад тебя видеть», — обнял Рашид Регина и притянул к себе. «Но не надо тебе бегать ко мне каждый перерыв. Завистников вокруг столько, болтать начнут».
«Ну и пусть болтает», — равнодушно ответила она.
«Глупенькая, зачем давать пищу для сплетен? У меня жена, дети. Будут потом в нос тыкать моральным обликом партийца. Ты же не хочешь, чтобы у меня с карьерой проблемы начались?»
«Нет, конечно, но сплетни и так появятся». Грустно взглянула на него Регина, решив, что пора брать быка за рога. «Я вот про Ивлева одно сказала, а разошлось совсем другое». И главное, Светка Костенко все это придумала, а сама в стороне осталась. Даже порицания не получила. Вот как так? Где справедливость?
«Детка, у нее родители серьезные. Ну, что ты хочешь?»
«Что, прям такие важные родители?» — с сомнением спросила она. «Отец в Министерстве автодорог работает. Тоже мне шишка. Мой отец тоже там работает и его знает. И чего его испугались? Ты что, тоже его боишься?»
«Еще чего». — усмехнулся Самедов.
— Правда? — доверчиво обняла она его за шею. — Значит, ты можешь Светку из комсомольского прожектора турнуть? Я не представляю, как мы с ней после ее предательства вместе сможем в прожекторе работать. Меня стошнит при виде ее рядом.
— Да запросто! — улыбнулся он. В столовой обсуждали с нашими парнями подработки на стройке. Мартин в этот раз пришел с Илмой. Они оба слушали с нескрываемым интересом наши разговоры. «Мы сегодня поедем договариваться насчет объемов работы и оплаты», — взял я слово. «Наверняка сразу встанет вопрос о сроках. Давайте определимся сейчас, кто будет работать и в каком режиме».
«Я буду работать по будням, когда свободен от Комитета по защите мира», — сразу поднял руку Леха Сандалов. «Это будет 2-3 раза в неделю».
«Я тоже». Поднял руку Ираклий, за ним подняли руки Булатов, Брагин и Витя Макаров.
«Я бы тоже пошел, можно?» — спросил Семен Давыдов. «Конечно», — кивнул Леха. Мы же по очереди с парнями будем ходить. Это, считай, нас не шесть, а только трое в смене будет. О, Паш, а Миша будет с нами работать-то?
Кузнецов? Наверное, пожал я плечами. Что вы сами-то у него не спросили? Я его сейчас редко вижу.
Я спрошу у него сегодня, пообещал Брагин. Сегодня как раз наш день в комитете.
Только не забудь, строго посмотрел на него Леха. Мужики, тут еще мои просятся на работу. Кукаяка, Желтов и Доненко. Возьмем?
Посмотрел на меня Булатов.
А что ты на меня смотришь? Улыбнулся я. Это ваша бригада, вам решать. Да пусть тогда идут, решился Булатов. Кукаяка, конечно, тогда повел себя неправильно, но потом же взялся за ум, верно? А по остальным вообще никогда вопросов не было. Главное — следить за учебой. Пригрозить надо, что если начнутся проблемы с учебой в погоне за длинным рублем, выгоним из стройотряда к ядрине фене.
— А я? — скромно спросил Мартин.
— Ну, тебе-то зачем? — удивился я.
— Мне тоже работа нужна, — убежденно заявил он.
— У тебя тренировки три раза в неделю, и еще работа, а учеба.
— Что за тренировки? Тут же в лес Ираклий. — Боевое самбо, — важно ответил Мартин, не без гордости. — Меня Паша устроил.
Мои парни выдохнули с уважением и завистью в глазах.
— Нет, даже не просите, — воскликнул я, сообразив, что сейчас начнется. — Это ЗИЛ, пропускная система. Лучше напишите коллективное обращение на кафедру физвоспитания, чтобы в университете секцию открыли. Это же МГУ. Тут для студентов на многое готовы.
«Точно, и Марата сюда тренером!» — радостно воскликнул Мартин. «Я тогда тоже сюда буду вместо ЗИЛа ходить».
Он, кроме тренировок на ЗИЛе, учится на учителя физкультуры и в своем же училище физкультуру ведет. «Ты совсем его загнать хочешь?» — возразил ему я.
«Но, кстати, попросить деканата такой секции — идея хорошая!»
Переглянулся с парнями Булатов, и те одобрительно закивали.
«А кто спорит?» — вздохнул я. «Никто и не спорит. Пишите, а тренера найдут обязательно. Я сам бы с большим удовольствием на самбо ходил бы, чем на волейбол».
«Блин, у меня же еще сегодня волейбол!» — взглянул я на Леху. «Сразу после пар стартуем».
«Угу», — кивнул он.
Мартин взглядом попросил меня отсесть за свободный стол рядом. «Какие-то проблемы?» Вид у него больно озабоченный. «Помогать надо, конечно. И друзья мы уже, и Эмма его мне под надзор передала. Но, блин, и беспокойный же у меня подопечный. Я, если честно, от Альфреда гораздо больше проблем ожидал. Тот яркий и энергичный южанин по темпераменту. Да еще и из Кап-страны с ее вольницей приехал. Мартин на его фоне тихий и бесцветный. А вон оно как. Мы пересели, и сразу к нам присоединилась Илма».
«Паш, посоветоваться вот хотим», — начал он, переглянувшись с Илмой.
«У нас в землячестве», — прыгнулась ко мне через стол Илма, — «есть такой Хуберт Майер. Он у нас глава Союза свободной немецкой молодежи ГДР студентов экономфака. Так вот, он хочет провести собрание и осудить поведение Мартина».
«Да, помню. Мне про него Мартин уже рассказывал. А за что осудить?» Удивился я. Уж к кому-кому, а к Мартину никаких претензий, по-моему, ни у кого быть не должно.
«Том-то и дело», — смущенно ответил Мартин. «Помнишь, когда мы с ним сцепились в самом начале? Я тебе тогда на него жаловался. Потом там продолжение было. Короче, я его послал».
«Ты?» — не поверил я. «Вот тебе и тихий бесцветный немец».
«Он мне приказывать начал, что я должен, что не должен. Ну, я и вспылил».
Виновато посмотрел на меня Мартин. «Так, понятно. И что он тебе хочет вменить?»
«Вменить?» — не понял иностранец. «В чем обвинить хочет? Что ты якобы плохого сделал?» «Что Мартин игнорирует ячейку Союза молодежи и всех ее членов, пренебрегает указаниями главы ячейки и ведет мелкобуржуазный образ жизни», — вмешала Силма.
«Ничего себе!» — поразился я. «Здорово, ты ему на хвост наступил, брат».
«Что делать-то теперь?» — озадаченно спросил меня Мартин.
«Ну, попробуем что-нибудь сделать», — задумчиво ответил я. «Не боись. Наше дело правое, мы победим. Пойду к Эмме Эдуардовне переговорю по твоему вопросу».
«Спасибо»,
— посмотрел он на меня с надеждой, и мы вернулись за стол к остальным.
«Ну да, надо идти к Эмме».
«Это же с ее подачи Мартин превратился в моего подопечного. Да и в целом...» Как-то она уж очень положительно ко мне относиться начала. Надо этим пользоваться.
Гаврилину поймал уже на следующем перерыве. «Эмма Эдуардовна, а могу я узнать, как Мартин Нойлер с учебой справляется? Как у него с посещаемостью?»
«А разве ты заметил какие-то проблемы с этим?» — настороженно спросила она.
«Я нет, но есть такой Хуберт Майер. Хочет собрание своего союза молодежи ГДРовского собрать. Собирается обвинить Мартина в мелкобуржуазном образе жизни и игнорировании своих указаний. И я понять хочу, с чего вдруг?» — сделано наивным видом, спросил я. «Так-то он не пьет, не курит и спортом занимается. Может, с учебой проблемы или с прогулами?»
«Да нет у него прогулов», — ответила Эмма Эдуардовна. «А насчет проблем с учебой? Это только ближе к сессии ясно будет. Ну, хорошо. Спрошу у мэра, какие у него претензии к Нойлеру». Пообещала она и хмыкнула. «Самое интересно. Так-то Мартин выглядит отличным студентом».
«Спасибо», — кивнул я и покинул ее кабинет. «Отлично. Вроде бы получилось развернуть тему в нужном направлении. Пусть Хуберт напряжется. Эмма, когда захочет, умеет произвести впечатление». После пар поехали с Лехой на Яузу. Воздвиженский ждал нас, приветствовал дружелюбно. По его настрою понял, что работать с нашим отрядом летом ему понравилось, и он жаждет продолжения. Перекинулись с ним сначала парой слов по текущей обстановке в целом. «По оборудованию», — докладывал он с нескрываемым удовольствием, — «все заказано, все новенькое, все импортное. Ждем поступления еще до Нового года. Признаться, до сих пор не верится». «А по честным что?» «Все смонтировано и работает», — с гордостью доложил он. «А помещение подготовили уже под новую линию?» «Вот, хотел молодежь к этому как раз и привлечь. Много там работы». Он пригласил нас пройти на место. Обсудили с ним объем работ, оплату и сроки. Я сразу понял, что для семерых по будням по несколько часов после занятий нереальные сроки. «Лех, а если еще и по субботам работать, потянете учебу?» — спросил я. «Сомневаюсь, но куда деваться? Оборудование уже придет в декабре». «В том-то и дело, там уже монтаж нужно будет начинать», — поддакнул Воздвиженский. «И потом, вы полы сделаете, а мне же еще стены штукатурить и красить надо будет. Новые светильники пришли, всю проводку менять будем. Оборудование требует большой мощности». «Кстати, а вам выделили дополнительные мощности?» «С этим все в порядке», — махнул рукой главный инженер. «У нового директора отличной связи. Что не прошу, все быстро достает».
«Ну, видите, как здорово», — улыбнулся я. «Короче, мы берем список работы и оплаты и идем думать. То ли ребята будут выходить по субботам, то ли пригласят в бригаду еще людей». Многозначительно посмотрел я на Леху. «А ничего другого не остается», — понятливо кивнул он.
«Ну, давайте, только не затягивайте», — попросил Воздвиженский.
«Бригада в понедельник уже выйдет на работу», — пообещал я, и мы распрощались. «Ну что, Леха, завалить такое дело нельзя. Давай сразу в ДАС к парням. Решай вопрос с дополнительными работниками», — сказал я другу. Тот энергично кивнул. «Ни в коем разе не завалим. Я себе тоже квартиру хочу кооперативную, как у тебя». Освободились мы довольно быстро. Решил пойти на пятичасовую тренировку. Что 7 часов ждать, если раньше успеваю? Всю тренировку по очереди отрабатывали блоки, отбивая и направляя мяч в поле противника. Тренер опять был не в духе. То мы траекторию мяча неправильно просчитываем, то не успеваем вовремя подпрыгнуть. Ага, снова никакой нормальной игры. Ну что ж тогда делать? Это не тот волейбол, на который я бы с удовольствием ходил. Поэтому после тренировки подошел к тренеру и сообщил, что пришел сегодня на тренировку последний раз. Хотел попрощаться по-человечески, поблагодарить за все.
«Да идите вы все куда хотите»,
— махнул он на меня рукой раздраженно. Это было совсем на него не похоже и, честно сказать, обидно. Совсем его развод с женой не отпускает, не может эти проблемы на работу не приносить. Надеюсь, переживет он этот трудный этап своей жизни, и начнутся в секции опять интересные азартные занятия. Приехал домой, а у нас гостей полная кухня. Шадрины приехали и Женя Брагина. В доме пахло так, что мой голодный желудок взбунтовался. Аромат особых специй смешался с запахом обжаренного мяса и овощей. Ирина Леонидовна давала мастер-класс по приготовлению узбекского плова. Девчонки и Виктория Францевна собрались вокруг нее, мальчишек держали на руках Женя и Маша.
«Паша, еще минут 15, и ужин будет готов», — поспешила доложить мне Ирина Леонидовна. Не успел я порог переступить.
«Здравствуйте, здравствуйте!» — пошел я приветствовать гостей. Первой, конечно, подлетела Галия и чмокнула быстренько. Женя и Маша поулыбались мне на расстоянии, мол, мы заняты, у нас дети на руках. А Виктория Францевна принялась меня обнимать и поздравлять. «Привет!» — появился откуда-то Костян Брагин, а за ним и Загид показался.
«Здорово, зять!» —
протянул он мне руку.
«Стенка дома, вся комната коробками заставлена!»
Сделал он широкий жест, приглашая меня пройти в гостиную.
«Спасибо за подарок. А собирать кто будет?» — оглядел я этот бардак.
«Сами!»
— развел Загид руками.
«На фабрике план шпарит. Дело к концу года движется. Работают без выходных в две смены».
«Ничего себе!» — расстроился я.
«Давайте я собирать помогу», — предложил Костян.
«О, что мы, не соберем втроем?»
— показал на Костяна Загид, как ни в чем не бывало.
«Блин, а я хотел в деревню в выходные метнуться, узнать, как там мой пес и вообще, как там дела у бабушек. Замуж еще не вышли, а то с них станется. По рецепту Ирины Леонидовны, тихо и без гостей, не первый же брак. Пошел переодеваться в спальню, а там коробка здоровенная с детским манежем». Кто это уже притаранил? Шадрины, что ли? Вынес манеж в большую комнату. Там коробкой больше, коробкой меньше. Незаметно в общей массе. А в спальне она мешать будет.
«Ну что, Костян, начинаете вы с понедельника на комволке работать?» — заявил я. «Сроки поджимают. Надо или людей еще приглашать в бригаду, или по субботам выходить. Леха поехал к нашему в общагу. Будут сейчас решать. Если решат по субботам работать, ты как?»
«Как все?»
— развел он руками. — От денег отказываться не буду.
— Ну, это правильно, — вздохнул я. Тут нас позвали кушать, и мы с удовольствием побросали все дела и разговоры и поспешили на кухню.
— Ну, показывайте,
— хитро улыбаясь, первым сел за стол Загид.
— Что у вас получилось?
Мы с Костяном примостились вокруг одного угла, чтобы еще кто-то мог сесть за стол. Народу у нас сегодня собралось много. Нам троим поставили по полной тарелке. И у тятницы половина плова, как корова, языком слезала. «Ммм!» — с наслаждением понюхал я стряпню Ирины Леонидовны. «Все как надо, с чесночком». «Сами пробуйте скорее», — подсказал я женщинам, — «а то за добавкой сейчас придем, вам ничего не останется».